Здравствуйте, меня зовут Гайдар Магданоров, и сейчас мы установим и настроим веб-сервер Internet Information Services 7 версии. Для этого мы перейдем в только что установленную на виртуальную машину копию операционной системы Windows Server 2008. По умолчанию, после установки Windows сервера, на сервере у вас установлена практически голая операционная система без дополнительных компонентов. Для чего это сделано? Сделано это для того, чтобы администратор, устанавливающий сервер, имел полный контроль над тем, что будет в итоговой системе находиться. Для этого он может воспользоваться специальными инструментами по установке компонентов и специальных служб для сервера Windows Server 2008. Преимущество этого подхода заключается в том, что на сервере работают лишь те компоненты и службы, которые необходимы для выполнения поставленной задачи. Кроме того, поскольку у нас работает меньше всевозможных служб, поверхность атаки для возможных атак хакеров становится значительно меньше. Это хорошо. Теперь же давайте посмотрим, как мы можем установить и настроить веб-сервер на базе Windows Server 2008. Для этого мы воспользуемся стандартным инструментом, который по умолчанию после установки отображается у нас на экране. И добавим роль сервера. С помощью инструмента мы указываем, что мы хотим для нашего сервера сконфигурировать роль веб-сервера. При этом инструмент автоматически определяет, какие дополнительные компоненты необходимо установить и предлагает нам их добавить. Мы соглашаемся. А также, поскольку мы хотим на этом веб-сервере выполнять .NET приложение, мы просим инструмент сконфигурировать для нас Application Server. Роль Application Server позволит нам запускать .NET приложение, написанное на ASP.NET, на сервере Internet Information Server. Дальше нам необходимо сконфигурировать дополнительные параметры тех ролей, которые мы устанавливаем. Прежде всего, роль application сервера. Мы хотим сделать поддержку. Мы хотим также дополнительно установить поддержку веб-сервера. Кроме этого, нам могут понадобиться какие-то дополнительные компоненты, но пока мы не будем ими пользоваться. Возможно, стоит только установить, например, возможность использования нескольких TCP-портов одним и тем же .NET приложением. То есть использование одного и того же порта одним и тем же приложение. Переходим дальше. Конфигурирование роли веб-сервера. И выбираем те компоненты, которые мы хотим установить. Прежде всего, мы хотим добавить сюда поддержку, например, серверных вставок и поддержку выполнения CGI-приложений на сервере. Кроме того, мы можем добавить дополнительные компоненты, которые могут быть нам нужны. Так, например, если наше приложение, которое мы хотим разместить на сервере, работает с консолью управления Internet Information Server 6 версии, мы можем установить поддержку этой консоли для того, чтобы это приложение могло воспользоваться всеми возможностями, имеющимися ранее. Но так как мы не хотим добавлять эту возможность, мы не будем ее сюда добавлять. Говорим Next. Можем посмотреть все то, что будет установлено на наш сервер. И нажать кнопку Install для того, чтобы установить эту роль на нашу систему. Вот установка завершена, и у нас на нашей системе уже установлен работающий веб-сервер Internet Information Services. Мы можем закрыть инструменты конфигурирования и перейти к инструментам администрирования сервером. Запускаем Internet Information Server Manager и имеем доступ к конфигурации нашего веб-сервера Internet Information Services. Теперь дело за малым. Нужно сконфигурировать какой-нибудь сайт для того, чтобы воспользоваться инструментами Internet Information Server с толком и для того, чтобы показать, как они работают. Давайте для начала, для того, чтобы сконфигурировать какой-то сайт, поскольку он будет запущен на локальной машине, добавим запись в файл, являющийся прообразом локального DNS, hosts. В этот файл мы можем добавить информацию о том, какие имена мы можем связать с нашим IP-адресом локально. Давайте сделаем это. Откроем файл hosts. Для этого необходимо перейти в директорию Windows System 32 Drivers etc и открыть файл hosts. Открываем с помощью блокнота. И видим, что у нас по умолчанию прописано имя localhost для нашего IP-адреса. Добавим еще одно имя. Например, test-site. Теперь с нашим адресом 127.0.0.1, локальным адресом, связано имя test-site. Свяжем это имя с неким веб-сайтом на нашем Internet Information Server. Для этого мы создаем новый веб-сайт. Даем ему какое-то имя, пусть это будет имя test-website. Выбираем путь к файлам этого сайта. Допустим, создадим новую директорию. Тест. Сайт. И теперь в этой директории будет находиться наш сайт. И теперь необходимо указать имя, которое будет связано с этим сайтом. Тест. Сайт. У нас есть готовый запущенный сервер, файлы приложения которого. У нас есть готовый запущенный сайт, размещенный в директории TestSite. Теперь мы можем добавить в эту директорию каких-то файлов и посмотреть, как эти файлы будут отображаться непосредственно в браузере. Для этого перейдем в нашу директорию, где мы разместили сайт. TestSite. И добавим сюда простейшую HTML-страничку. Это создадим текстовый документ, назовем его Default HTML. Так как он у нас так и остался, у нас текст, нужно включить отображение расширений и переименовать расширение нашего файла. Что мы сейчас и сделаем. Удалим расширение текста. Теперь у нас есть HTML-страница, которую мы можем посмотреть в браузере. Но пока эта страница совершенно пустая. Поэтому попытаемся заполнить нашу страницу содержимым. Для этого воспользуемся блокнотом. Откроем страницу на редактирование и вставим некоторое содержимое в эту страницу. Закроем и попробуем обратиться к нашему сайту, используя браузер. В данном случае я воспользуюсь возможностью вызвать браузер непосредственно из консоли управления Internet Information Server. Запускаем. И обнаруживаем, что сервер возвращает нам ошибку. Сервер не может отобразить нам список файлов директорий, поскольку это запрещено в конфигурации. И в то же время сервер не может отобразить нам некую страницу, поскольку он не знает, какую страницу по умолчанию он должен отобразить в данном случае. Давайте посмотрим, что у нас хранится в настройках сервера. Для нашего сайта выберем модуль документа по умолчанию. И обнаружим, что у нас из глобального файла конфигурации для всего сервера наследуется список страниц по умолчанию, которые сервер будет пытаться найти при обращении непосредственно к сайту без указания той или иной страницы. Давайте удалим то, что нам не нужно. Например, мы не хотим использовать Default HTML. Возможно, будем использовать индекс, не будем использовать EIS. Может быть, будем использовать Default SPX. И добавим ту страницу, которую мы сейчас добавили на наш сайт. Default HTML. Теперь сервер при обращении к нашему сайту без указания непосредственно документа будет пытаться найти файлы в следующей последовательности. Сначала Default HTML, потом Index HTML, потом Index HTML и так далее. Так как у нас файл Default HTML сейчас есть, он должен быть загружен. Снова обратимся к нашему сайту. И обнаружим, что теперь по умолчанию отображается наша страница. Где же хранится вся та конфигурация, которую мы сейчас выполнили? Давайте откроем директорию сайта и увидим, что там появился файл webconfig. Файл webconfig представляет собой XML-конфигурацию, описывающую настройки, применяемые непосредственно к тому сайту, где расположена эта конфигурация. Более того, каждая директория, вложенная директория сайта, может иметь свой собственный файл webconfig, описывающий настройки именно для этой директории. В данном случае мы сейчас видим, что для сайта был сконфигурирован параметр «Документ по умолчанию», были отменены некоторые настройки, пришедшие к нашему сайту от глобальной конфигурации, а также была добавлена дополнительная настройка «Файл по умолчанию Default HTML». Давайте посмотрим, что мы еще можем сконфигурировать и как эти изменения будут отражены в файле webconfig. Мы можем открыть снова диспетчер управления сервером и воспользоваться, например, возможностью сконфигурировать параметры просмотра директорий. То есть мы можем разрешить пользователям смотреть на содержимое директории, не обращаясь к тому или иному файлу. Включаем эту возможность. Говорим, какие параметры будут выводиться. А теперь давайте уберем документ по умолчанию Default HTML для того, чтобы при обращении непосредственно к сайту сервер не отдавал страницу Default HTML, а показывал список всех файлов, расположенных на сервере. Опять же запускаем браузер. И видим список файлов, расположенных на сервере. И мы можем попытаться обратиться к этим файлам. Обратиться к нашей странице. Но если мы попытаемся обратиться к файлу конфигурации, то это обращение для пользователей интернета запрещено, поэтому мы не сможем увидеть содержимое нашего файла. Посмотрим еще, какие конфигурационные настройки мы сможем внести в файл webconfig. Хочется напомнить, что мы можем редактировать файл webconfig не только через инструмент EIS Manager, но также мы можем конфигурировать этот файл webconfig, непосредственно редактируя XML-конфигурацию. Поскольку XML-формат является достаточно удобным для чтения человеком, часто может быть очень удобно отредактировать непосредственно конфигурацию в XML. Что еще следует из того, что у нас имеются XML-файлы конфигурации, а не какая-то странная база данных, в которой хранится вся конфигурация сервера? Это позволяет нам распространять сайты и перемещать сайты между разными серверами просто методом копирования, поскольку все настройки, необходимые сайту, хранятся в файле конфигурации, находящемся в той же директории, где и файлы самого сайта. Ну так давайте же еще что-то сконфигурируем для нашего сайта. Вернемся в менеджер EIS и увидим следующий интересный раздел. У нас есть раздел, позволяющий сконфигурировать модули сервера, которые будут использоваться для нашего сайта. Взглянув на список, мы можем увидеть, что здесь огромное количество модулей, отвечающих за анонимную аутентификацию, аутентификацию с логином, паролем, аутентификацию по сертификатам, поддержку выполнения CGI-приложений и много-много всего того, что может быть в принципе не нужно нашему сайту. Для того, чтобы оптимизировать производительность нашего сайта, мы можем отключить некоторые из этих модулей. Как мы можем это сделать? Для начала нам необходимо получить от администратора всего сервера права на то, чтобы мы могли редактировать конфигурацию этого сайта и отменять те или иные модули. В данном случае мы являемся администратором всего сервера, поэтому эти права у нас, конечно же, есть. Однако стоит для начала сделать следующую операцию. Мы должны перейти на уровень самого сервера и на уровне самого сервера в списке модулей указать, какие из модулей сайты могут конфигурировать, а какие из модулей добавлены и не могут быть изменены в конфигурации непосредственно самого сайта. Для чего это нужно? Дело в том, что EIS 7 версии позволяет делегировать права по управлению тем или иным сайтом непосредственно владельцу сайта или разработчику сайта или кому-то еще. При этом администратор глобального сервера, на котором может быть размещено огромное количество сайтов, позволяет использовать те или иные возможности консоли управления для того, чтобы сконфигурировать те или иные возможности веб-сервера. Однако зачастую бывает необходимо сделать так, что некоторые модули не могут быть выгружены тем, кто управляет тем или иным сайтом. Например, мы хотим добавлять свой модуль, который на все страницы сайтов выводит рекламу, если мы, например, предлагаем бесплатный хостинг. Ну и, соответственно, можно придумать много таких применений для некоторых модулей, которые нельзя выгружать на уровне конфигурации сайтов. Так давайте посмотрим, как же у нас конфигурируются модули. Мы можем увидеть, что для некоторых модулей стоит параметр, стоит команда lock, для некоторых команда unlock. То есть мы можем некоторые модули разблокировать. Разблокируя тот или иной модуль, мы позволяем для сайтов, находящихся на нашем сервере, воспользоваться возможностью отредактировать параметры конфигурации этого модуля. То есть мы можем просто его удалить, можем его сохранить. Давайте сделаем так, чтобы мы разлочили, то есть разрешили работать, конфигурировать все модули, которые только есть на нашем сервере. Как видим, процедура lock-unlock происходит достаточно долго, поскольку в графическом интерфейсе нам необходимо выбрать модуль и щелкнуть по ссылочке unlock. Как можно оптимизировать эту процедуру? Логично, что поскольку вся наша конфигурация, как и конфигурация каждого сайта, так и конфигурация самого сервера хранится в файле в XML-формате, мы могли бы отредактировать непосредственно сам файл XML-конфигурации. Давайте это и сделаем. Для этого нам необходимо открыть сам файл конфигурации. Он находится в директории Windows, System32, Config, System32 и NetSRV, Config, Application Config или Application Host Config. В данном случае, поскольку мы редактируем конфигурацию веб-сервера, мы пользуемся файлом Application Host Config, что и указано непосредственно в строке состояния консоли управления веб-сервером. Если бы мы захотели отредактировать параметры самой консоли управления, нам необходимо было бы редактировать файл Application Config. Откроем этот файл для конфигурирования. Увидим, что здесь огромное количество настроек сервера. И также мы можем найти те модули, которые по умолчанию подгружаются для всех сайтов. Вот, собственно, список этих модулей. И мы можем увидеть, что для некоторых модулей есть параметр logItem, указанный false, то есть этот модуль не заблокирован, либо есть параметр true. Соответственно, для того, чтобы заменить все модули и разрешить их удалять, нам необходимо везде установить параметр false. Давайте сделаем это достаточно быстро. При редактировании текста это может быть даже чуть-чуть быстрее, чем редактирование в графическом инструменте. Выполним редактирование, удалим все true, заменим их на false, и теперь все наши модули, для которых у нас параметр logItem указан false, могут быть отредактированы на уровне нижележащего сайта, а не на уровне глобальной конфигурации всего сервера. Мы выполнили конфигурирование. Давайте вернемся к конфигурированию сайта непосредственно через графический интерфейс. Перейдем к списку модулей, выделим некоторое количество модулей и попытаемся их удалить. Видите, они удаляются. Мы удалили все модули. Посмотрим, как будет выглядеть наш сайт в браузере, когда у нас не подгружено никаких модулей. Никак, потому что сервер не обрабатывает запрос. Поэтому сейчас для того, чтобы сделать наш сайт работающим, нам необходимо его сконфигурировать так, чтобы он мог выполнять минимальным количеством модулей поставленную перед ним задачу. Давайте сделаем следующее. Во-первых, отключим, уже отключили, просмотр списка файлов в директории. Добавим документ по умолчанию. И теперь нам необходимо сделать простую операцию. У нас есть статические файлы, которые должен отдавать сервер. У нас есть необходимость отдавать файл по умолчанию. А также нам необходимо как-то аутентифицировать пользователя. Но в данном случае, поскольку у нас нет пользователей сайта, все пользователи сайта у нас будут анонимные. Поэтому мы добавляем модуль документа по умолчанию, модуль для статических файлов, а также модуль анонимной аутентификации пользователя. Сохраняем. Запускаем наш сайт на выполнение. И видим нашу страничку по умолчанию, которая возвращается нашим сервером. Давайте теперь посмотрим на то, как выглядят те настройки, которые мы применили непосредственно в файле конфигурации сервера. Мы увидим, что у нас есть инструкции, удаляющие те модули, которые наследуются по умолчанию от глобального файла конфигурации. И есть только те три модуля, которые непосредственно используются для нашего сайта. Что позволяет нам достичь вот такая конфигурация? Мы можем повысить производительность нашего приложения за счет того, что будем использовать только те модули, которые необходимы для работы нашего сайта. Теперь давайте сделаем еще какую-то дополнительную конфигурацию. Представим себе, что мы хотим, чтобы наш сайт откликался не только по имени тест-сайт, но и просто по имени тест. Сконфигурируем новое имя в файле hosts. Теперь у нас есть имя тест. И теперь привяжем к нашему сайту тест-веб-сайт еще одно имя. Для этого мы воспользуемся конфигурацией так называемых связок и добавим имя тест на тот же порт для нашего сайта. Добавили. Теперь попробуем открыть сайт в браузере. По умолчанию открывается по имени тест-сайт, однако если мы наберем имя тест, мы перейдем к той же самой странице, к тому же самому сайту. Как видите, конфигурирование Internet Information Server возможно в двух вариантах. С одной стороны, мы можем конфигурировать сервер в графическом интерфейсе. С другой стороны, мы можем редактировать XML-файлы конфигурации, которые существенно упрощают нам копирование сайтов сервера на сервер. При этом, вот такой вот взгляд на то, как мы можем легко и быстро сконфигурировать простой сайт, установить сам сервер, развернуть сайт на сервере и сконфигурировать какие-то настройки этого сайта на платформе Internet Information Server 7.0. Спасибо за внимание.